представляют программу «Особое мнение».
Я приветствую всех, кто 8 минут смотрит телеканал RTVI и слушает радиостанцию «Эхо Москвы». Это совместный проект под названием «Особое мнение». Традиционно в это время в 17.08 по Москве гость прямого эфира Николай Сванидзе. Здравствуйте, Николай Карлович. Ну что же, весьма насыщенной оказалась эта неделя по событиям, так что давайте пойдем вслед за ними. Смотрите, новость последних часов. Президент Владимир Путин пообещал, что Россия будет жестко бороться с ксенофобией. Он участвует в неформальном саммите лидеров стран СНГ. Последний его саммит в нынешнем его качестве такого рода. Да, и он признал, что в своих встречах с лидерами государств, входящих в СНГ, многие ему жаловались на чудовищную ситуацию с ксенофобскими настроениями в России. И вот он сегодня пообещал жестко бороться с ксенофобией, нетерпимостью и посягательствами на жизнь граждан СНГ. Ну, вы верите в то, что эти слова не разойдутся с делом?
Что вам сказать? Во-первых, конечно, не признать было сложно. И тут дело не в том, что граждане именно СНГ, тут неважно даже, чьи граждане. Не признать сложно, потому что последние недели просто как вести просто с фронтов из города Москвы, столицы нашей Родины, в частности, любимой нами. Потому что все время кого-нибудь убивают. Не просто там издеваются или там что-то, пристают, убивают. Каждый день, иногда по 2 человека в день, я смотрю, то из Киргизии кого-то, то там из Узбекистана, то еще кого-то. Ну, кошмар просто. Что-то зверье разошлось настолько, что, конечно, нужно применить, наконец, закон, который на этот счет существует, и Путин абсолютно прав, что он об этом заговорил нормальным языком и сказал, что он что-то сделает. Я не верю в то, что можно здесь прямо упорядочить ситуацию одномоментно, но у верховной власти у нас достаточно сил для того, чтобы пустить вниз по этой самой пресловутой вертикали сигнал: ребята, закрутите гайки с этой сволочью, и с этой сволочью закрутят гайки, даже с учетом того, что значительная часть наших правоохранительных органов, особенно на низовом и среднем уровне, сама заражена, в общем, националистическими настроениями. И тем не менее, приказ есть приказ. И как в случае приказа, отдается честь, и приказ выполняется. И я думаю, что он все равно будет выполняться. Поэтому я считаю, что одними жесткими мерами ситуацию не исправить. Нужны еще меры и, скажем так, нормальные, культурно-пропагандистские. Нужна общая обстановка, совершенно другая. Обстановка терпимости к людям другой внешности, к людям другой национальности и религии. Обязательно. Потому что если будет нагнетаться обстановка нетерпимости и агрессии, то, естественно, будут и такие экстремистские выплески совершенно уголовного порядка. Но, тем не менее, и жесткое соблюдение закона тоже необходимо.
Вы сказали, что если приказ будет дан, вы считаете, что он будет дан после этих слов? Или эти слова вновь останутся словами, и сейчас лишь выбран удобный момент, чтобы произнести их?
Нет, видите ли, я далек от мысли, что высшее руководство России само заражено ксенофобией. Никогда там как угодно относитесь к нашему президенту, но чего там никогда не было у него, это ксенофобии. Вот. И у любого нормального, разумного человека это может вызывать только отвращение.
Речь-то идет не о ксенофобии в органах власти. Речь идет о наличии политической воли.
Политическая воля, я думаю, на этот счет присутствует. Просто, может быть, эта тема сама была не на первом месте. Особенно долгое последнее время, когда занимались политикой, выборами одними, сейчас другими и так далее. Какими-то экономическими проблемами. Это я никого не оправдываю. Тема всегда в нашей многонациональной стране первостатейная. Я просто предполагаю, что так было. Но думаю, что поскольку сейчас ситуация обострилась, то эта тема выходит на первый план, и то, что президент на нее обратил внимание, это в любом случае хорошо.
Это наказ преемнику?
Это и наказ преемнику тоже. Хотя я думаю, насколько я себе представляю преемника, ему даже такой наказ, в общем-то, и не нужен. Я думаю, что В данном случае он и сам бы сориентировался.
А удалось ли Путину подготовить, ну, скажем, идеальную стартовую позицию для Дмитрия Медведева по этому направлению?
Да нет, ну о какой здесь стартовой позиции может идти речь, если, повторяю, здесь каждый день людей убивают только за то, что у них национальность другая. Стартовая позиция здесь плохая. А вот что казалось, что это если говорить о реальной ситуации. А если говорить о позиции власти, если Путин это жестко артикулировал, то это хорошо. В этом плане стартовая позиция готовится. Но, повторяю, это все... Ну, что такое стартовая позиция? Нужно просто, чтобы власть восприняла, наконец, это как проблему номер один. Вот и стартовая позиция.
Она восприняла, на ваш взгляд?
Я не знаю. Я в черепную коробку к верховным носителям власти залезть не могу. Думаю, что Путин воспринимает сейчас эту проблему серьезно. Но насколько серьезно, настолько ли серьезно, чтобы действительно с этим бороться по полной программе, я сказать не готов. Надеюсь на это.
Да, но он ссылался как раз на то, что ему жаловались в беседах. Да,
ну как же не жаловаться?
Лидеры других стран, которые приехали
как
на
же не жаловаться?
Саммит СНГ, и после этого все-таки...
Диаспоры жалуются, конечно.
Смотрите, скандал. Настоящий скандал разразился сегодня. Посольство Сербии в Москве требует объяснений в связи с комментарием, который прозвучал ночью в выпуске новостей российского государственного телевидения. Речь идет о программе «Вести плюс». Цитата из него. Значит, давайте пока без цитаты, наверное, но скажем так. Ведущий в прямом эфире одобрил совершенное несколько лет назад убийство премьер-министра Сербии Зорана Джинджича. Значит, посольство Сербии в Москве уже затребовало у телеканала стенограмму комментария, который прозвучал ночью в этом выпуске, а дословно было сказано следующим образом. «Как обалдевшая от либеральных обещаний страна плачем провожала на тот свет западную марионетку Зорана Джинджича, человека, развалившего легендарную сербскую армию спецслужбы, продававшего в Гаагу героев сербского сопротивления за абстрактную экономическую помощь и получившего за это заслуженную пулю».
Ну, скажу вам так. Я неоднократно слушал, наблюдал материалы Константина Семина. Константин Семин – опытный журналист, человек со своими политическими взглядами, которые рядом с моими политическими взглядами даже близко не лежали. Мы с ним просто, так сказать, очень разные люди по своим убеждениям и по взглядам на мир и так далее. Что же касается комментария, который вы от меня сейчас просите, к сказанному им конкретно, то я его давать не буду, я от него отказываюсь, поскольку сказано это было на канале, на котором я работаю, и потому по соображениям элементарной корректности я от комментариев воздерживаюсь.
Николай Саниц отвечает на ваши вопросы. Их, к счастью, достаточно много. И давайте тогда к другим событиям этой недели. Вы были ведь в числе той группы членов общественной палаты, которая посетила смертельно больного бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна в гражданской клинике. Вечером накануне в большой информационной программе «Эхо» я давал ваш комментарий на этот счет, ваши оценки, поэтому, возможно, более подробно мне хотелось бы понять, что вы увидели. Сложилось ли у вас впечатление, что к этому больному применяется, ну, исключительно бесчеловечные условия содержания даже в гражданской клинике?
Да, мы там были, действительно, ну, группой назвать нельзя, у нас было два члена общественной палаты, там всего нас четверо, но по уважительным причинам сейчас Кучерина в командировке, а Рошаль не смог по профессиональным причинам поехать, я очень стремился, поэтому мы были с Генри Резником, и кроме того, там был уполномоченный правам человека Лукин Владимир Петрович, вот мы там были втроем. Что касается медицинской составляющей, то претензий там быть не может, и, по всей видимости, и судя по словам самого Алексаняна, даже только благодарность врачам. Клиника бедная, бедная больница. Вот, то, что можно, но у нас ведь больницы бедные, а врачи хорошие, как известно. И лечат они его на совесть. Лечат на совесть. Что касается составляющей немедицинской, то это уже не к больнице, это к ФСИН, Федеральной службе исполнения наказаний. Дело в том, что я не вполне пока успел ознакомиться с законодательством на сей счет, если оно вообще существует, как именно, с какой степенью жесткости нужно содержать подсудимого. Алексанян, я напомню, не осужденный, он подсудимый. То есть он пока что в глазах закона невиновен. Есть такое понятие, как презумпция невиновности. Он пока не осужден. Следовательно, он невиновен на данный момент, как мы с вами. И вот как содержать такого человека, не знаю. Значит, у него палата на двоих, но он там один, то есть на одного. В предбанничке унитаз стоит, туалет. И это абсолютно исключительно. Больше там нигде туалета ни в одной палате нет. Повторяю, бедненько все очень у него стоит. И душ, правда, в коридоре. И его туда водят, как он говорит, в душ в наручниках. При этом всех разгоняют по палатам. Повторяю, это я рассказываю то, что сказал Александр. Mm-hmm. Всех разгоняют по палатам, чтобы его никто не видел. И под охраной.
Но медики-то вам подтвердили, насколько я понимаю.
Медики подтвердили.
Неофициально.
Да. Медики подтвердили. И еще они подтвердили одну вещь, которую я сейчас скажу. И его водили, поскольку для того, чтобы водить его в душ, нужен тоже разрешение руководства ФСИН, оно, видимо, дается не всякий раз, потому что он сказал, что его водили мыться 3 раза за 2 недели. Хотя по медицинским показаниям, как, в общем, всякому нормальному человеку, не мешает мыться каждый день. И он не против. А водили его 3 раза за 2 недели.
Значит, у вас есть вопросы к ФСИН?
У меня есть вопросы к ФСИН. У меня есть вопросы...
Вы не могли бы их сформулировать?
У меня есть вопросы... Знаете, я пока не буду ничего формулировать, потому что мы договорились с моими коллегами, что мы вопросы к ФСИН сформулируем не в эфире.
Хорошо, тогда я задам
когда мы закончим уже все вот это расследование, тогда мы сможем обращаться к широкому.
Тогда у меня вопрос к вам. Не далее, как вчера, господин Сидоров, по-моему, если мне не изменяет память, это официальный представитель ФСИН, дал некоторые пояснения. Как содержат в подобных случаях заключенных, подсудимых, я прошу прощения, и так далее. Так он сказал, что цепи по необходимости мы все-таки будем надевать. Ладно, это не цепи, это наручники. И дал понять, что они поступают весьма гуманно. Хотите, закрепим наручники либо на руке, хотите на ноге, как удобно будет.
Значит, есть что сказать по этому поводу. Я не знаю, как насчет на руке или на ноге. Про это Алексанян не говорил. Задавали ли ему вопрос, на чем закрепить наручники.
Это говорил представитель ФСИН.
Я понимаю. А я в данном случае говорю о том, что мы знаем слов Алексаняна, подтвержденных медиками, которые просили, чтобы их не называли. Он до понедельника вечера действительно был на цепи. Потом цепь сняли и с тех пор не надевали ни разу.
До позавчерашнего дня.
До понедельника, сегодня пятница. Да. До понедельника вечера. Он был на цепи, метровая металлическая цепь закреплена за запястье и прицеплена к кровати. Освобождался он от цепи только когда его водили в предбанник в туалет. Или, как он сказал, перед приходом адвокатов снимали цепи, прятали. Днем и ночью. Днем и ночью. Цепь эта была. Необходимости в ней никакой, вот на уровне здравого смысла, я не вижу, потому что человек болен, по-моему, всеми болезнями страшнейшими из медицинской энциклопедии, страшными болезнями. Человек беспомощен практически, почти слеп. Повторяю, не осужден судом, это так, за скобки выводим. Кроме того, на окне палаты решетка, из-за чего, кстати, не открывается форточка, поэтому палата не проветривается. И на стуле в палате сидит днем и ночью охранник. И каждые 2 часа он меняется. В том числе и ночью каждые 2 часа. С топотом, со сдачей и приемом вахты и так далее. Поэтому ночи там тоже боевые. Вот поэтому зачем там еще цепочка? Поэтому цепочка, факт, вот наличие цепочки, он сильно, в общем, смахивает на пытки, на самом деле. В всяком случае, на издевательство. А издевательство – это тоже пытки. Вот это так, это тоже вопрос к ФСИН, вообще-то, по идее. Кроме того, есть, конечно, еще...
Вы намерены получить ответы на свои вопросы, когда вы их сформулируете?
Да, мы намерены еще уточнить вопросы. Я не... Понимаете, у нас
вы говорите,
нет...
что это похоже на пытки. Раз так, можно ли ожидать четкой сформулированной позиции комиссии или группы из членов общественной палаты, которая будет стремиться добиться справедливости, в том числе справедливости в отношении тех людей, которые эти пытки применяют.
Там есть еще один вопрос, и он не менее важен, чем вот этот конкретный вопрос о цепочке. Это вопрос, связанный с лечением Алексаняна в тюрьме. Дело в том, что на этот счет мнения расходятся. Самого больного, он же подсудимый, и руководство ФСИН. Поскольку руководство ФСИН утверждает, что Алексанян отказывался от лечения. Алексанян утверждает, что он от лечения не отказывался. Это тоже очень важный вопрос. Что касается того, о чем вы спрашиваете. Комиссия общественной палаты создана как раз для того, после того, как обратились к трем членам общественной палаты, Крашалю, Резнику и мне, была создана комиссия под руководством Антона Григорьевича Кучерена, потому что он представитель профильной комиссии общественной палаты. Именно для того, чтобы разобраться в ситуации и добиться какой-то правды. На чьей стороне правда, мы пока не знаем, но уже можем сказать, что факт избыточной жестокости,
похожей на пытки,
похожей на пытки по отношению к подсудимому больному Алексаняну, мы можем констатировать.
Если это подтвердится, вы констатируете уже это, отлично. А последуют ли за этим какие-либо практические шаги?
Алексей, или шаги в практической плоскости? Я не готов пока говорить, какие шаги за этим последуют. Во-первых, мы еще не пришли к окончательным выводам, еще расследование не закончено. Во-вторых, я не уполномочен говорить от имени комиссии общественной палаты, а тем более от имени всех.
Скажите, как человек, должны ли эти люди понести наказание?
Какие люди?
Люди, которые применяли меры, похожие на пытки.
Если действительно будет установлено, что, повторяю, не мною, ну, если вас интересует мое мнение как человека, а не как члена общественной палаты,
разумеется,
как, так сказать, персонажа просто отдельного по имени Николай Сванидзе, я считаю, что пытки в нашей стране запрещены по закону. Поэтому применение пыток должно быть наказуемо, естественно.
А ваше мнение как человека будет скорректировано, когда вы облачитесь,
ну, мое мнение, в статус члена общественной палаты? Мое мнение скорректировано не будет. Мое мнение останется моим мнением. Другой вопрос, что мое мнение – это еще не мнение общественной палаты.
Николай Сванидзе отвечает на ваши вопросы. Позвольте остаться в этой теме. Тем более, что есть хороший вопрос от Владимира из США. Речь Медведева в Красноярске о торжестве закона и будущих свободах в России. И гражданин России Алексанян, подследственный, непреступник, страдающий неизлечимыми заболеваниями, СПИД, рак, туберкулез. И направленный...
Туберкулеза нет.
Ну, там подозрение было.
Снято.
Хорошо, СПИД, рак, хорошо. И направленный судьей, неделенный на лечение под стражей, а стражники держат его круглые сутки, пристегнут он и так далее, и так далее. Как совместить эти два события? Речь Медведева в Красноярске и ситуация с Алексаняном, гражданином России.
Нет, ну, при чем здесь речь Медведева в Красноярске, я извиняюсь.
Ну, это, знаете...
Потому что Медведев посадил Алексаняна на цепь.
Это, знаете ли, к тому же вопросу. Есть ли политическая воля? То, с чего мы начали.
Так, значит, напоминаю, Медведев – вице-премьер Российской Федерации, кандидат в президент.
Первый вице-премьер.
Первый вице-премьер. Какое отношение он имеет к цепи Алексаняна, я, честно говоря, не знаю. Я не хочу, Алексей, я не хочу уходить в демагогию политическую. Это демагогия, то, что сейчас
мне хотелось говорить. Бы понять. Я вас спрашивал, если...
Давайте прицепим к этой цепи вообще всех на свете. Все мировое сообщество.
Не связывайте имя Медведева и Алексаняна. Я не об этом вас спрашиваю. Я спрашиваю о том, как соотносятся речи, сказанные с высоких трибун, например, о борьбе с ксенофобией, как сегодня сказал Путин, или как, например, о торжестве закона или необходимости торжества там, закона и справедливого судопроизводства, речь Медведева, с тем, что происходит в действительности. Вот о чем я спрашиваю.
Во-первых, почему здесь ксенофобия? У меня нет оснований полагать, что Алексаняна держали на цепи, потому что у него фамилия Алексаняна, а не Александр.
Николай Николаевич, мы начали с того, что я спросил вас. Путин заявляет о борьбе с ксенофобией, необходимости. Я спросил вас, будет ли это претворено в жизнь?
Да.
Вы что-то ответили.
Я что-то
ответил. Теперь я вас спрашиваю. Значит, Медведев сказал о необходимости торжества закона и справедливого там судопроизводства. И тут же в это самое время Алексанян медленно умирает в гражданской клинике. Как совмещаются слова, сказанные с высоких трибун, с реальным существом дел?
Алексей, значит, комиссия общественной палаты которую я в известном смысле здесь представляю, хотя прежде всего я представляю самого себя, как всегда. Вот, она создана как раз для того, чтобы добиться какой-то адекватной информации на этот счет. Информация на этот счет будет представлена и обществу, и власти. Я не исключаю, что те представители власти, которых вы называете в данном случае верховные, Путин ли, Медведев ли, они не в курсе, что Алексанян сидел на цепи. Думаю, что не в курсе. Поэтому как сочетается? Ну, плохо сочетается, но они-то здесь при чем? Я думаю, что если бы они вот увидели, что Алексанян на цепи, я думаю, что они бы ужаснулись.
Иван Саня, за отвечает на ваш вопрос. У нас примерно минута до паузы середины часа, поэтому давайте так, сможете сформулировать за минуту ответ на вопрос. Тоже Владимир, но из Воронежа. Уважаемый Николай Карлович, как вы думаете, какие выборы президента нас волнуют больше, американские или собственные?
Ну, нас, естественно, больше волнуют наши собственные. Разумеется.
А для вас лично...
по всей видимости, вопрос все-таки риторический, с каким-то...
Для вас лично, какая интрига в наших выборах существует?
В наших выборах сейчас нет интриги.
Есть ли для вас интрига в выборах американских?
Да, конечно.
Что интереснее, без интриги или с интригой?
Нет. Для нас вопрос был задан нашим радиослушателям о выборах, а не о предвыборной кампании, не так ли? Значит, выборы для нас, разумеется, интереснее наши. А предвыборная кампания по интриге, конечно, гораздо интереснее американская, потому что наша интрига вообще отсутствует.
Николай Сванидзе отвечает на ваш вопрос. В следующей части выпуска мы, да не части даже, ну да, пожалуй, часть программы, скажем так. Подключим телефоны прямого эфира. Традиционно ваши вопросы по телефону 363-3659. Оставайтесь с нами, мы уйдем на 5 минут.
Особое мнение.
Николай Сванидзе отвечает на ваши вопросы. Телефоны прямого эфира будут подключены через несколько секунд, так что можете набирать заветные 7 цифр 363-36-59. Здравствуйте еще раз, Николай Карлович. Мы закончили ведь на выборах, да? Вы сказали, что предвыборная кампания в Соединенных Штатах много интереснее, чем нас.
По-моему, это объективная реальность, в общем. Даже, вряд ли я один
так
думаю.
У нас нет никакой интриги. Давайте тогда поговорим о выборах американских. Вам кто симпатичен в большей степени?
Ну, знаете, вследствие, наверное, моей скучной ориентации, мне наиболее симпатична Хиллари Клинтон.
Почему не Обама?
Обама, на мой вкус, поверхностнее, чем Хиллари, как политик. Он ярок, он интересен, он способен на экспромты, он талантлив, но он не политическое животное, а Хиллари политическое животное. Она глубже его, серьезнее его, скучнее его, да. Но, знаете, во главе государства весельчак-то не обязательно. Я думаю, что у Обамы больше шансов произвести впечатление на массового избирателя, потому что массовый избиратель, он не всегда ценит именно, так сказать, глубинное залегание, да? А ему нужно, чтобы его как-то развлекали все-таки. Ему нужно, чтобы ему нравились. Вот. Обаме это удается. Он действительно, у него есть элемент такого, ну, нормального, здорового, я это говорю в хорошем смысле, популизма, которого у Хиллари недостаточно. Вот. Но я думаю, что в качестве президента она будет сильнее, чем Барак Обама.
Могли бы вы предположить сценарий развития событий, если, скажем, против Маккейна, республиканца, будет выставляться Хиллари Клинтон, и если против Маккейна будет выставляться все же Барак Обама? Каким образом могут разложиться голоса в такой ситуации? Что, на ваш взгляд, предпочтут американцы? Понятно, что нужно их спросить. Но как вы считаете, готова ли Америка к темнокожему президенту?
Ну, судя по тому, как сейчас идет предвыборная кампания, в достаточной степени готова. Это, честно говоря, и для меня тоже
сюрприз. Понимаете, когда будет выбор Обама, скажем, Маккейн, когда есть выбор, только два человека, темнокожий и белый.
У меня будет прогноз такой. Конечно, можно ошибиться, но тем не менее. Не корову проигрываем, что называется. Выбирать действительно американцев. Вот. У меня прогноз такой. В случае финала Обама-Маккейн я бы поставил на Обаму. А в случае финала Хиллари Клинтон-Маккейн я бы дал 50 на 50. Могу аргументировать.
Давайте.
Дело в том, что Маккейн, он в сражении против Хиллари Клинтон, он использует во многом тот же аргумент, которым сейчас активно пользуется Барак Обама. А именно, а не надоели ли вам, дорогие американцы, вот эти две фамилии, Буш и Клинтон? Вы последние 25 лет только и делаете, что голосуете только за носителей этих двух фамилий. Ну хорош, но проголосуйте за кого-нибудь свежего. Ну давайте. Вот я и дальше, летчик, герой. Там. А ему есть чем торгануть, Маккейну. О нем, кстати, отдельный разговор, если у нас с вами времени хватит. Вот, он сильное впечатление производит, на самом деле. Жесткое, сильное, очень определенное по позиции. Очень определенное. А что касается Барака Обамы, то против него Маккейну будет сложнее. Молодой, а Маккейн старый. Молодой, красавец. Если он победит Хиллари, значит, он не боится противоборства с представителем белой расы, да? Значит, цвет кожи его не смущает. Интеллигентен, но не настолько, чтобы быть скучным для простых людей. Там слишком интеллигентный претендент в президентское кресло, он, ну, его нигде не любят. Слишком интеллигентный, иди книжки пиши. А тут нам такой не нужен. Нам нужен парень попроще. Но он, с одной стороны, производит на образованных впечатление образованного интеллектуала, а на простых он тоже производит в достаточной степени впечатление своего, тем более, что поскольку симпатичный парень, то и женщинам нравится. Вот повторяю, что... И потом он легче, чем Хиллари Клинтон в дебатах. Легче. Лобильнее. У него реакции лучше и понятнее молодежи. Молодежь на него очень хорошо реагирует. Он молодежь привлечет к урнам. Повторяю еще раз, я вот в дуэли с Маккейном я бы в большей степени поставил на Обаму, несмотря на цвет его кожи.
Николай Сванидзе, обещанные телефонные звонки. Давайте снимем первую линию. Вы в прямом эфире, радиостанция «Эхо Москвы», телекомпания РТВ. Здравствуйте, как вас зовут?
Александр Яковлевич.
Да, Александр Яковлевич.
Из Израиля. Ну, я бы хотел задать вопрос.
Да, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Алло.
Извините, очень долго. Вы не должны слушать телевизор. Вы должны слушать то, что вам говорят в телефонную трубку. Уж извините за слог. Здравствуйте, как вас зовут? Вы в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», телекомпания «РТВ».
Здравствуйте. Роман меня зовут. Да, я врач. Если это возможно, я бы хотел просто с предыдущей темой немножко уточнить, потому что я в курсе положения Алексаняна. Я его просто видел.
Вы видели его?
Да.
А вы...
Я видел, обследовал, могу сказать, как все обстоит.
Вы врач?
Да.
Вы работаете в 60-й больнице?
Не совсем. Я из гематологического научного центра.
Хорошо вас.
Да. Значит, он находится сейчас именно в том месте, где находятся все подобного рода больные, ВИЧ-инфицированные с лимфомами. То есть в любом случае он должен был там оказаться, даже если бы не был в узилище, да, вот, да? Но что касается наручников, то это чистый садизм. Сейчас этого нет. Вот. А его лечение совершенно полностью соответствует той терапии, которая проводится таким больным.
Как вы могли бы оценить состояние Алексаняна?
Ну, оно несколько лучше, чем я предполагал до того, как я его увидел.
Скажите, можете ли вы давать какие-то прогнозы? Считаете ли вы, что ему нужно какое-то дополнительное лечение, или все делается в соответствии с правилами, нормами, необходимостью, возможностью?
С точки зрения медицинских правил, все делается правильно. Как говорят в медицинском мире, леги артис. А с точки зрения условий содержания, ну, они соответствуют условиям содержания городской больницы.
Как давно вы встречались с Алексаниным?
Позавчера.
Позавчера. Да. До того, как...
Мы были у него вчера.
Да-да-да. Мне хотелось бы понять вот еще что. Роман, да, ведь вас
да.
зовут.
Да.
Скажите, каков прогноз? Я задавал этот вопрос вам, но хотелось бы понять, каков прогноз ваш?
Вы знаете, прогноз здесь всегда сложный. Там, к сожалению, в течение длительного времени не проводилась антиретровирусная терапия. Поэтому тут сейчас все направлено на то, чтобы снизить количество вируса в организме. Потому что если начать противоопухолевую терапию на таком фоне, то это может быть очень опасно.
Благодарю вас, Роман. Спасибо большое за то, что дозвонились в эфир. Николай Николаевич, получается, это чрезвычайно важно, на мой взгляд, услышать человека, который непосредственно отношение к обследованию больного человека имеет. Спасибо вам большое за участие в программе. До встречи через две недели.
Спасибо,
а вас ждем все равно через неделю. Лев Гулько в этой студии будет принимать вас. Я Алексей Воробьев. До свидания.